Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире еженедельная программа «Азаттык» на русском языке «Перекресток». Программу сегодня веду я, Ида Касымалиева, из пражской студии. Как всегда, мы расскажем вам о самых значимых и интересных событиях минувшей недели. Кыргызстан денонсирует соглашение по ЦТП. Кабинет министров Кыргызстана направил на рассмотрение парламента законопроект о прекращении договора о транзитном центре. Правительство Кыргызстана 21 мая своим постановлением одобрило законопроект о денонсации межправительственного соглашения между США и Кыргызстаном, касающегося центра транзитных перевозок в международном аэропорту Манас и других объектов и видов недвижимости, связанных с ним, и подписанного 22 июня 2009 года в Бишкеке. Кремль интегрируется в политсистему Кыргызстана, так считает профессор Колумбийского университета, эксперт по Центральной Азии Александр Кули. Он поделился своим мнением о противостоянии держав в Кыргызстане. Политолог считает, что Россия оказывает давление на власти Кыргызстана и что это повлияло на снижение авторитета США в Кыргызстане. Александр Кули также отмечает, что от схватки русских и американцев местные политики получают для себя определенную выгоду.
I think there's three basic reasons. The first is money. The Kyrgyz government is cash-strapped at the moment. It's having trouble making.
Этот вопрос можно рассматривать с нескольких ракурсов. Декларативное заявление кыргызских властей о выводе транзитного центра не просто так прозвучало за неделю до приезда в страну руководителей России. Это выглядит как посыл России о том, что соглашение по американской базе не будет продлеваться. Уже давно известно, в соглашении от 2009 года прописано, что срок действия документа истекает в 2014 году. Поэтому здесь должен стоять вопрос не о приостановлении соглашения, а будет ли оно продлено или нет. Я хочу обратить внимание на это. А последнее заявление правительства Кыргызской Республики придает этому вопросу политическую окраску. Однако может быть еще одно обстоятельство. Кыргызские власти сделали заявление пораньше, чтобы поторговаться с США. В феврале 2009 года политика президента была такой же. Он заявил, что закроет американскую базу, получил финансы из России, а потом развернулся в сторону США. Поднял арендную плату за аэродром с 17 до 60 миллионов долларов и заключил новое соглашение. Однако на этот раз давление со стороны России чувствуется в ряде стратегических отраслей. В сфере безопасности они интегрировали военные объекты в Кыргызстане и заключили долгосрочное соглашение. В сфере инвестиций Россия одобрила проект строительства гидроэнергетических станций и списала долг Кыргызской Республике. Кроме того, планируется до конца этого года присоединить Кыргызстан к таможенному союзу. Через такие новые инструменты влияния Россия намерена интегрироваться в политическую систему Кыргызстана и взять под контроль важнейшие институты государства. Но стоит подождать до следующего года. Тогда будет видно, какие аспекты российско-политико-экономического давления кыргызские политики выдержат и какое они примут решение.
What happens after that, we'll have to wait and see.
Вы рассказали о влиянии России в Кыргызстане. А какое влияние в последнее время оказывает Соединенные Штаты Америки?
Я думаю, тут есть два вопроса. Во-первых, почему США закрыло уголовное дело против Максима Бакиева? Если я скажу, что дело прекращено по тем или иным причинам, это будет просто догадками. Несмотря на это, закрытие уголовного дела аккурат перед заседанием суда в Лондоне не лучшим образом отразилось на политическом авторитете США. Это событие и крушение самолета коалиционных сил осложнили жизнь США в Кыргызстане. Есть еще один вопрос, связанный с военными базами. Если происходит инцидент с самолетом, то американская сторона должна участвовать в расследовании. Это прописанная в двустороннем соглашении правовая норма. Был вопрос о том, кто будет исследовать черный ящик потерпевшего крушение самолета. Военные объекты США за рубежом находятся под юрисдикцией Соединенных Штатов, поэтому черный ящик расшифрует Америка. Если бы упал гражданский самолет, то по закону расследование вела бы кыргызская сторона. Но во многих случаях такие вопросы переворачиваются в политическую плоскость. Некоторые российские СМИ даже написали, что США идет по шагам, угрожающие независимости Кыргызстана. У участившихся в последнюю неделю антиамериканских акций в Бишкеке есть несколько сторон. Конечно, обвинение в том, что американская база поддерживала бакиевский режим, негативно отразилось на авторитете США. Но как бы ни было, подобные факторы негативно отразились на авторитете США в Кыргызстане.
В интервью Азатеку премьер-министр Сатыбалдиев заявил, что база в Манасе после 2014 года переформатируется в гражданский транзитный центр. «Даст Бог, Россия в этом поможет», — сказал он. Не рождает ли это вопрос о том, что когда американцы уйдут, их место займут россияне?
Сейчас по этому вопросу высказываются только предположения. Если отталкиваться от моих исследований на основе сравнительного и исторического анализа, то можно сказать, что военную базу очень трудно переформатировать в гражданский центр. Как правило, центры, используемые в гражданских целях, невыгодны. Например, когда-то была закрыта американская военная база в заливе Субик-Бэй на Филиппинах, а вместо нее был создан гражданский хаб. Однако он, недолго проработав несколько лет, закрылся. Насколько выгодно открытие в Манасе гражданского хаба с экономической точки зрения? Какую финансовую помощь будут оказывать россияне? Это можно будет сравнить с экономической выгодой от арендной платы США в 60 миллионов долларов и платы за дополнительные услуги местным компаниям? Если Россия будет платить такие деньги, конечно, можно будет создавать хаб. Однако, как правило, коммерческие проекты не приносят такой прибыли, как военные.
Учитывая сказанное вами выше, насколько обоснованы опасения, что Кыргызстан превратится в заложника больших государств?
Is heavily involved in this. I mean, the Kyrgyz side is looking to get what they can, either from Russia or from the U.S., but Russia offered.
Ряд кыргызских политиков получают выгоду от противостояния держав, а простой народ может стать заложником этого процесса. Как я написал в своей книге, из-за того, что доход от американской базы поступает в карман правительства, руководители государства могут использовать средства в разных целях. Господин Бакиев ввел же двойную игру в 2009 году. А простой народ получает пользу от доходов, поступающих от американской базы? Я не могу сказать точно. В исследовании от 2009 года сказано, что поступающие от ЦТП средства направляются на выплату пенсий и пособий. С другой стороны, могут быть люди, считающие, что хоть и Россия оказывает давление, от нее есть польза. Кыргызстан становится площадкой для противостояния крупных государств, а кыргызские политики используют эту большую схватку в своих целях и манипулируют простым народом. Мы должны это хорошо понимать.
To renegotiating certain arms controls agreements that need to be renegotiated. So there's a number of different issues that the Russians are wanting something from the United States, and I think their influence over Kyrgyzstan is now a bargaining chip in that greater conversation.
Спасибо за интервью.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Приграничная торговля, бизнес для избранных. Послушаем репортаж Болота Кулбаева и Куанычбека Джолдошева.
Между Кыргызстаном и Узбекистаном снизился объем приграничной торговли из-за постоянно повышающихся таможенных пошлин. Из-за того, что поставки фруктов и овощей из Узбекистана резко уменьшились, цены на эти агрокультуры в овощей Джалабаде остаются высокими. Кроме того, из-за запрета на торговлю оптовиками из Узбекистана, объем торговли на карасуйском рынке Тураталы по сравнению с прошлыми годами снизился в два раза. На рынках США цена за килограмм клубники и черешни составляет 170-175 сомов, а помидоры стоят 120 сомов. Цены на огурцы уже несколько месяцев держатся на уровне 50 сомов за килограмм. Город Ош фруктами и овощами обеспечивает Араванский район. Однако, из-за того, что основной объем товара отправляется в столицу, цены на сельхозпродукцию в Оше и Бишкеке не особо отличаются. Представитель пресс-службы мэрии Оша Гульджан Аджиматова прокомментировала такое заявление.
Года 2-3 назад в это время цены на овощи и фрукты в Оше на порядок снижались. А сейчас, несмотря на конец мая, цены остаются такими же высокими, как в начале весны. Объем поставок из Узбекистана намного снизился.
По неофициальной информации, снижение объема поставок из соседней страны связано с введенными ограничениями. Рассказывающие об этом торговцы отмечают, что дни, когда через пропускные пункты Достук и Халмион проходили по 35-40 фур в день, остались позади. Большинство товаров в свое время отправлялось через Кыргызстан в Казахстан и Россию. Работающий на этой территории уже много лет таксист Бектемир Алимбеков отметил, что в этом году сезон фруктов и овощей не удался.
Вот сюда на тачках или на руках выносили фрукты и овощи, а в этом году ничего нет. Сейчас люди и без товара с трудом переходят границу. Подошедшие до нас информации выросли законные и незаконные расценки на разрешение вывозить товар.
Переходившая границу в сторону Кыргызстана гражданка Узбекистана отметила, что таможня Республики Узбекистан не пропускает грузы, как прежде. По неофициальной информации, Узбекистан ввел экспортные пошлины на вывозимые товары. Узбекистанка Мавлюда рассказала следующее.
Все дороги не открывают. Поэтому, когда мы сюда едем, нам разрешают только поздороваться с родственниками и вернуться. Если будешь провозить что-то лишнее, требует много денег. Раньше дороги были открыты. Мы проходили через нелегальные пропускные пункты.
Узбекистан уже на протяжении 4-5 лет огораживает границы и роет траншеи. Несмотря на это, местные жители занимаются контрабандой. Пропускные пункты Шаркансай, Сюрютаж, Турткочо, Савай, Алга, Халмион, Бекабад и Маданият в Ошской и Джалабадской областях остаются закрытыми с 2010 года. Работающая на рынке в Карасу Айсалкан Джаркамбаева отметила, что это негативно отражается на торговле.
Если Узбекистан откроется, то это принесет пользу как их гражданам, так и нам. Мы же живем за счет торговли. Как мы слышали, у них подорожали товары. Они не могут сюда приезжать, а у нас уменьшилась торговля, упали доходы. Наше правительство не может договориться пораньше и открыть границы.
Согласно исследованиям Всемирного банка, объем товарооборота в Карасу до 2009 года составлял 450 миллионов долларов. В отчете Ассоциации рынков Кыргызстана за 2011 год говорится, что этот показатель упал в два раза после июньских событий 2010 года. Однако снижение товарооборота наблюдалось и до 2009-го. Специалисты заметили, что Узбекистан в целях защиты внутреннего рынка начал препятствовать приграничной торговле и концентрировать все в одних руках. Так управляющий директор Центрально-Азиатского института свободного рынка Мирсулджан Намазалиев отметил, что «одни руки» — это компании, принадлежащие близким к президенту Узбекистана людям. Более 70% импортных товаров из рынков Дордо и Карасу реэкспортировались в третьи страны. Большинство из них произведено в Китае. По информации Центрально-Азиатского института свободного рынка, до 2009-го через Кыргызстан в Узбекистан отправлялись товары на сумму 846 миллионов долларов. С целью поворота в свое русло потока денег, который зарабатывали торговцы, компания «Абу Сахи» взяла в свои руки доставку товаров из Китая. До 2010 года в Кыргызстане работали три филиала этой фирмы. Однако, позже «Абу Сахи» начала возить товары из Китая напрямую. Глава карасуйского рынка Тураталы Манас Усенов отметил, что вопрос о препятствовании монополии не решается. Торговцы с карасуйского рынка с ностальгией вспоминают времена, когда из Ташкента, Коканда, Намангана, Самарканда и Бухары к ним часто приезжали узбекистанцы и скупали товар. Это было 8-9 лет назад. А с ужесточением контроля над приграничной торговлей число их клиентов из соседней республики резко сократилось. Начальник контрольно-пропускного пункта Достук Адыл Улобаев сказал, что таможня не может останавливать товар, идущий транзитом.
Это мировая практика. Мы не можем остановить груз, идущий транзитом в Узбекистан. Наши грузы тоже возят через Республику Узбекистан. Они обязаны пропускать его без препятствий. Поэтому этот вопрос не подлежит обсуждению.
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном регулируется соглашением о едином торгово-экономическом пространстве от 1998 года. Однако, по мнению специалистов, с тех пор условия Узбекистана по взиманию таможенных платежей ужесточились. Из-за этого резко снизилось число кыргызских бизнесменов на узбекском рынке, а вместе с этим и товарооборот между двумя странами. Булат Колбаев, Уанчбек Жолдошев, специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободной Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В Бишкеке прошла неделя противостояния гомофобии и трансфобии 2013, приуроченная к Международному дню противостояния гомофобии и трансфобии 17 мая. Этот день отмечается по всему миру проведением различных просветительских акций и мероприятий, направленных на привлечение внимания общества к проблеме гомофобии и трансфобии, как форм ненависти, дискриминации и насилия. С какими же формами дискриминации сталкиваются представители ЛГБТ-сообществ в Кыргызстане, в интервью Азаттеку рассказала руководитель отдела адвокации «Лабрис» Вероника Юрьева. Интервью подготовила Элиза Кинымбаева.
В прошлом году вы говорили о давлении со стороны представителей правоохранительных органов. И изменилась ли ситуация с тех пор?
Да, мы говорили об этой проблеме, о той проблеме, что вот есть сильное давление, дискриминация и даже физическое и сексуальное насилие со стороны милиции. В прошлом году мы писали официальное письмо-обращение в МВД, и те факты, по поводу которых мы писали, это когда представители МВД регистрировались под вымышленными нами на сайтах и потом знакомились с представителями сообщества и вымогали деньги, они прекратились. На данный момент вот у нас было в один момент очень много таких историй, и люди к нам постоянно обращались за помощью, и количество этих ситуаций намного уменьшилось. Вот именно таких относительно сайтов. А относительно вообще отношений со стороны правоохранительных органов, оно, к сожалению, меняется очень тяжело. До сих пор продолжаются случаи дискриминации, случаи физического насилия и вымогательства на основании сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Представители правоохранительных органов могут подойти к представителю сообщества, угрожая раскрытием его сексуальной ориентации или как-то оскорбляя. Если ты не отдашь такую-то сумму, мы сейчас проедем в РУВД. То есть такие факты остались. В том числе представители сообщества подвергаются оскорблениям, когда они сами обращаются с заявлениями в милицию.
Ну, кроме представителей правоохранительных органов, вообще каким формам давления и преследования чаще всего подвергаются представители ЛГБТ в Кыргызстане?
Очень много случаев, когда представители ЛГБТ-сообщества подвергаются насилию просто на улице. То есть или они выходят из клубов, или просто внешний вид их кому-то не понравился. Могут быть факты избиения, изнасилования, грабежа. Могу рассказать о таком факте, что, например, представители сообщества подверглись избиению со стороны населения. Это было в клубе, то есть они подверглись оскорблениям, их избили, и когда представители сообщества вызвали милицию, то есть они подверглись второй волне оскорбления, когда они ехали в РУВД, и у представителей сообщества взяли заявление, но ничего по этому факту не сделано до сих пор, то есть этим людям не перезвонили. Они уже сами не хотят дальше идти, да, дальше продолжать отстаивать свои права, потому что они не хотят снова это все пережить, эту волну оскорблений и интимных, неприятных разных вопросов со стороны правоохранительных органов.
Не кажется ли вам, что организацией и проведением таких акций вы, наоборот, можете вызвать негативную ответную реакцию?
Дело в том, что ситуация и так довольно острая, то есть постоянно вот факты дискриминации до нас доходят, факты насилия и так далее. И нашим мероприятием мы хотим информировать общество о том, что ЛГБТ-сообщество есть во всем мире, и в Кыргызстане не исключение. И есть представители ЛГБТ-сообщества в Кыргызстане. Ну вот даже самые скептики соглашаются с тем, что вообще 5% от населения являются ЛГБТ-сообществом, так до 10%. Да? Mm-hmm. То есть на данный момент нет четкой цифры, потому что люди скрывают свою идентичность, свою ориентацию, потому что они боятся за свою безопасность. И мы хотим информировать население о том, что гомосексуальность – это нормально, так же, как нормальная гетеросексуальная ориентация, бисексуальная ориентация. Рассказывать истории, информировать, говорить о нарушениях, говорить, что права ЛГБТ – это такие же права человека. То есть ЛГБТ-сообщество не нуждается в каких-то особенных правах. Это такие же права на жизнь, на здоровье, на образование, на работу, да, потому что есть случаи, когда если работодатель узнает о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека, его увольняют с работы. Это те же самые права, которые должны быть у всех граждан Кыргызстана. Основная проблема – это гомофобия и трансфобия в обществе, да, то есть это негативное отношение. А обычно негативное отношение, оно базируется на стереотипах или на недостатке информации. То есть много стереотипов есть, и они абсолютно зачастую не соответствуют действительности. То есть это информационная работа. Чем больше человек знает, тем толерантнее он относится. Потому что обычно очень негативно настроены те люди, которые не знают ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Те люди, которые хотя бы знают одного, они уже понимают, ну и что? Это нормально?
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте azattyk.ru/azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Что связывает Теля Сонера с Каримовой? Документы, полученные шведскими журналистами, предположительно предоставляют новые доказательства связи компании Теля Сонера и дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Подробнее в материале Туркула Дорова.
Документы, являющиеся частью телевизионной программы, которая вышла 22 мая на шведском общественном телеканале SVT, показывают, как шведскую телекоммуникационную компанию Telia просили заплатить крупные взятки в обмен на защиту от властных структур и получение новых клиентов. Они также предположительно указывают, что Гульнара Каримова лично диктовала условия переговоров посредством ряда записок, претензий и уточнений, написанных от руки на документах, которые удалось получить в программе на СВТ «Абдрак Гранскнинг», что в переводе означает «миссия расследования». Ознакомиться с этими документами смогли и журналисты «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». «Миссия расследования» ранее публиковала ряд осуждающих отчетов, касающихся Телеосонара. Компания находится под следствием за предположительную выплату взяток в размере 300 миллионов долларов партнеру Гульнары Каримовой для получения доступа на узбекский телекоммуникационный рынок в 2007 году. Группа предполагаемых партнеров Гульнары Каримовой в настоящее время находится под совместным расследованием в Швейцарии и Швеции за взятки и отмывание денег. Прокуратура Швеции также завела дело за взятки при отягчающих обстоятельствах против нескольких работников Телеосонера. Исполнительный директор Телеосонера Ларс Ниберг ушел со своей должности 1 февраля, в то время как компания, главными акционерами которой являются власти Швеции и Финляндии, все больше оказывается в центре внимания в связи со своей деятельностью в Узбекистане. Новые документы, тем не менее, подтверждают, что Телеосонера продолжала соглашаться на уплату взяток вплоть до лета 2012 года. Не представляется возможным независимо подтвердить подлинность документов. Однако большая часть их содержания, включая ранее не опубликованные списки работников и доли на которых банковских счетах в Швейцарии, были проверены программой «Миссия расследования» и узбекской редакцией «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и признаны достоверными. Судебный эксперт, графолог, специалист по кириллице, изучивший подтвержденные образцы почерка Гульнары Каримовой, сказал радио, что заметки на документах с вероятностью 75% являются написанными Гульнарой Каримовой. Шведский графолог, с которым связалась программа «Миссия расследования», не смог прийти к определенному решению в связи с недостатком опыта по кириллице. Один из документов, последовательный конспект деловых переговоров с Телиасонара летом 2012 года, предположительно был подготовлен помощником Гульнары Каримовой для просмотра ею. Среди прочего, в документе отмечается подтверждение, что Телиасонара заплатит одноразовую сумму в 5 миллионов долларов в обмен на 2 миллиона новых клиентов. Подтверждение соглашения от 31 июля 2012 года может представлять особое значение в свете того, что всего за несколько недель до этого узбекские власти отозвали лицензию конкурирующей компании, российской МТС, в результате чего 9 миллионов узбекских пользователей остались без связи. В том же самом документе заключается требование выплатить 15 миллионов долларов от Телиасонара за сопровождение в 5 регулирующих органах – налоговой инспекции, таможне, антимонопольном комитете, телекоммуникационной инспекции и Министерстве внутренних дел. В документе отмечается, что есть возможность оплаты по отдельности за эскорт в каждом ведомстве, но что это будет дороже. Узбекская сторона отдельно предлагает Телиасонара вариант снижения платы в обмен на защиту только от 2 из 5 ведомств. Очевидная попытка Телиасонара снизить цену, отмеченная в документе из Узбекистана, полностью отвергается написанным от руки выразительным X, предположительно принадлежащим Гульнаре Каримовой. Дальше в документе автор предупреждает партнеров не торопить в части условия контракта по преобразованию фондов, говоря «не давите здесь пока». Телиасонара неоднократно отрицала любую связь с Гульнарой Каримовой. Она официально не связана с телекоммуникационной индустрией Узбекистана, но дипломаты США описывают ее как барона-разбойника, отнимающего активы узбекских компаний для подпитывания состояния своей семьи, оценивающегося миллиардами долларов. Если информация в этих документах достоверная, она подтверждает, что был прямой диалог с Гульнарой. Топ-менеджер в шведской телекоммуникационной среде, хорошо знающий восточное направление деятельности Телиасонара, сказал программе «Миссия расследования», что новые документы могут быть неприятными для компании, которая недавно попыталась ответить на нападки в свой адрес путем публикации новых принципов работы и выступления в качестве спонсора на музыкальном конкурсе «Евровидение». «Если информация в этих документах достоверная, она подтверждает, что был прямой диалог с Гульнарой», сказал источник, попросив не называть свое имя, ссылаясь на увольнение на руководящем уровне и угрозы в Телиасонара в связи с этим делом. Он также добавил, что новые доказательства, указывающие на связь компании с Гульнарой Каримовой, могут быть очень болезненными для Телиасонара. Документы также показывают, как узбекские партнеры просили Телиасонара выступить спонсором в местно-культурных проектах, включая Style Us, недельный фестиваль искусства и моды, проходящий ежегодно в столице. Написанные от руки комментарии включают приказ провести эти платежи отдельно и ни при каких обстоятельствах не связывать ни с чем имя FF, что, возможно, является ссылкой на благотворительный проект Гульнары Каримовой «Фонд Форум», который она использовала для укрепления своей легитимности в связи с перспективами на пост президента Узбекистана. Осведомленные люди говорят, что сделки такого типа регулярно используются как способ выкачивания дополнительных фондов из иностранных инвесторов. Джон Дэйви, работавший в качестве главного финансового служащего УСЭЛ в 2008 году, говорит, что узбекские власти время от времени прерывали оказание услуг телефонной связи как способ давления на Телиасонара для выплаты спонсорских и других импровизированных платежей. Время от времени выключатель отключается, и внезапно мы теряем сотни базовых станций. У нас появляются тысячи подписчиков, кричащих о том, что они остались без обслуживания. И спустя 2-3 дня мы должны сделать платеж в 100 тысяч долларов какой-нибудь благотворительной организации по выбору кого-то, говорит Джон Дэйн в программе «Миссия расследования». Гульнара Каримова, редко общающаяся с журналистами, не ответила на многочисленные запросы об интервью как от SVT, так и от Радио Свободная Европа, Радио Свобода. В интервью для программы «Миссия расследования» от 20 мая представители Телиасонара в очередной раз опровергли информацию о переговорах с Гульнарой Каримовой. Телеасонера, как компания, не участвует ни в чем, что я бы назвал культурой взяток. И это включает Узбекистан. Мы не приемлем коррупцию. И если мы обнаружим что-либо, связанное с этой проблемой, мы с этим разберемся, сказал Пер Арне Бломкист.
Кстати, она не дала интервью никакому изданию, но Гульнара Каримова ответила по поводу обвинений в своем твиттере. На этом мы завершаем очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток». С вами была я, Ида Касымалиева из Праги. До встречи на следующей неделе.